Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Красота Иисуса». Сегодня шестая часть. Обратимся к Бытию, глава 41, и рассмотрим стихи с 37 по 46. «Сие понравилось фараону и всем слугам его, и сказал фараон слугам своим: найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был бы Дух Божий? И сказал фараон Иосифу: так как Бог открыл тебе все сие, то нет столь разумного и мудрого, как ты. Ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться будет весь народ мой. Только престолом я буду больше тебя». И сказал фараон Иосифу: «Вот я поставляю тебя над всей землею египетскою». И снял фараон перстень свой с руки своей и надел его на руку Иосифа. Одел его в вессонные одежды, возложил золотую цепь на шею ему, велел вести его на второй из своих колесниц и провозглашать пред ним: «Преклоняйтесь!» И поставил его над всею землею египетскою. И сказал фараон Иосифу: «Я фараон, без тебя никто не двинет ни руки своей, ни ноги своей во всей земле египетской». И нарек фараон Иосифу имя Цафнат-Панеах, и дал ему в жену Асенефу, дочь Потифера, жреца Илиопольского. И пошел Иосиф по земле египетской. Иосифу было 30 лет от рождения. Останавливаясь сразу на том, что Иосифу было 30 лет, как и Господу было 30 лет, когда он приступил к служению, когда он был крещен в Иордане, и когда Отец Небесный помазал его Святым Духом. Читаю дальше. Иосифу было 30 лет от рождения, когда он предстал пред лице фараона, царя египетского. И вышел Иосиф от лица фараонова и прошел по всей земле египетской. Этот текст чрезвычайно богат пророчествами об Иисусе. При чтении этого и других сообщений Писания, в которых так рельефно выступает прообраз Господа Иисуса, я всегда испытываю огромное наслаждение. И этот текст в Бытие, глава 41, стихи 37 по 46, чрезвычайно богат пророчествами об Иисусе. Некоторые его элементы мы сегодня с вами рассмотрим. Исполняя задание и власть, которую дал Иосифу фараон, он собирал в течение 7 урожайных лет хлеб в закрома. А что же он делал в течение 7 голодных лет? Иосиф, как мы выше отметили, является прообразом Иисуса. В Бытие, глава 41, стихи 54 и 55, читаем: «И был голод во всех землях, а во всей земле египетской был хлеб. Но когда и вся земля египетская начала терпеть голод, то народ начал вопиять к фараону о хлебе. И сказал фараон всем египтянам: пойдите к Иосифу и делайте, что он вам скажет». По своему действию фараон является в данной ситуации прообразом Небесного Отца. Он посылает голодающих к Иосифу со словами: «Пойдите к Иосифу и делайте, что он вам скажет». Эти слова прообразно указывают на Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 44, где Иисус говорит: «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня». Фараон поставил Иосифа управителем над всем Египтом, который символизирует сей мир. Это мы видим в стихах с 40 по 42 нашего текста. «Ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться будет весь народ мой, только престолом я буду больше тебя». И сказал фараон Иосифу: «Вот, я поставляю тебя над всею землею египетскою». И снял фараон перстень свой с руки своей и надел его на руку Иосифа. Одел его в вессонные одежды, возложил золотую цепь на шею ему. Перстень выражал в те времена абсолютную власть монархов. Белый вессон указывает на праведность Господа Иисуса, а золотая цепь – на божество Господа Иисуса, на принадлежность ко святому Триединству. В этом возвеличивании фараоном Иосифа мы видим действие Небесного Отца по отношению к своему Сыну Иисусу. Небесный Отец дал Иисусу всю власть на земле и на небесах в течение всей истории человечества на земле, как читаем в Евангелии от Матфея, глава 28, стих 18. Теперь фараон посылает голодающих египтян к Иосифу, как и отец приводит погибших грешников к Иисусу. В Бытие, глава 47, стих 14, далее читаем. «Иосиф собрал все серебро, какое было в земле египетской и в земле ханаанской, за хлеб, который купили, и внес Иосиф серебро в дом фараонов». Это же замечательно! Хлеб символизирует небесный хлеб Господа Иисуса, а серебро – искупление. Если речь идет о Египте, то имеются в виду все народы. Если речь идет о Ханаане, то имеется в виду Израиль. Иосиф собрал серебро за хлеб, как в Египте, так и в Ханаане. Это значит, что Господь Иисус совершил на Голгофском кресте искупление за свой народ Израиль и за всех язычников. Первое послание Тимофею, глава 2, стих 6. На основании этого искупления он предлагает теперь всем людям хлеб небесный, себя. Тот факт, что Иосиф в первую очередь забирает у египтян серебро за хлеб, имеет очень глубокий духовный смысл. Идея самоизбавления, стремление спасти себя собственными усилиями и человеческой мудростью исходит тоже от наших прародителей Адама и Евы, когда они в результате согрешения заметили, что они наги, то сплели или сшили себе из смоковных листьев что-то наподобие фартуков, как читаем в Бытие, глава 3, стих 7. «И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясания». Это есть ничто иное, как самоизбавление. Этой идеей сатаны охвачены также умы всего современного погибшего мира. Поэтому теперь должно быть понятно, почему Иосиф в первую очередь забирает у египтян их серебро, чтобы выбить из-под ног погибших людей почву, эту идею о самоизбавлении, и направить их сердца и мышление на Господа Иисуса. Искупление, как следует из Бытия, глава 47, стих 14, исходит от Бога. Поэтому и читаем в этом стихе: «Иосиф собрал все серебро, какое было в земле египетской и в земле ханаанской, за хлеб, который купили, и внес Иосиф серебро в дом фараонов». Это является первым пунктом цели Господа Иисуса. Когда у людей кончилось серебро, то по предложению Иосифа люди стали пригонять скот, как читаем Бытие, глава 47, стих 17. «И пригоняли они к Иосифу скот свой, и давал им Иосиф хлеб за лошадей, и за стада мелкого скота, и за стада крупного скота, и за ослов, и снабжал их хлебом в тот год за весь скот их. Значит, весь свой скот люди обменяли на хлеб, так говорит Слово Божье. Скот символизирует в Библии привязанность к земле, но Бог знает печальные последствия этого факта, поэтому Он хочет нас освободить не только от стяжательства материального добра на земле, но также от всего, что нас еще связывает с землей и что препятствует нашему хождению за Иисусом. Он хочет, чтобы мы были совершенно свободными и ежедневно призывали Иисуса скорее прийти и забрать нас к себе на небеса. Значит, вторым пунктом цели Господа является освобождение детей Божиих от всего земного. Он хочет, чтобы наши сердца были связаны с небесной Родиной. Когда у людей кончился скот, то Иосиф стал обменивать им хлеб на их землю, как читаем в Бытие, глава 47, стих 20. «И купил Иосиф всю землю египетскую для фараона, потому что продали египтяне каждый свое поле, ибо голод одолевал их, и досталась земля фараону». Это говорит о том, что мы, дети Божьи, являемся на этой земле пришельцами. В Исходе, глава 19, стих 5, Бог говорит: «Ибо моя вся земля». Смотрите также в книге Левит, глава 25, стих 23. Этот мир не является нашей Родиной. Наша Родина на небесах, у Господа. Во многих местах Нового Завета мы читаем о том, что мы являемся слугами Господа. В русском переводе, как и в оригинале, вместо «слуга» стоит слово «раб». Слово «раб» показалось переводчикам других языков слишком резким, поэтому они своевольно заменили его словом «слуга». В действительности мы являемся рабами Господа, потому что Он искупил нас Своей кровью, выкупил нас из рабства сатаны. А поскольку мы являемся собственностью Господа, то и все то, что имеем, принадлежит Ему. Поэтому в стихе 21 далее читаем: «И народ сделал он рабами от одного конца Египта до другого. Не в бровь, а в глаз сказано». В стихе 17 упоминаются 4 вида скота, которые Иосиф купил у египтян за хлеб: лошадей, стада мелкого скота, стада крупного скота и ослов. Число 4 означает, согласно числовой символике, мир сей. Поскольку скот символизирует в Писании привязанность людей к земле, то Господь Иисус, который хочет, чтобы все люди спаслись, забирает в лице Иосифа у людей мира сего, то есть у египтян, эту опору, скот, эту опору на земле, чтобы обратить их взор на их Творца, на Бога. Бог не просто забирает у людей их скот, как, между прочим, коммунисты во время Голодомора в СССР забирали у людей последние крохи хлеба, что является стратегией сатаны, убийцы человеческих душ. Но Бог дает им взамен хлеб жизни, своего Сына Иисуса Христа, который является этим пшеничным зерном, как Он о себе говорит в связи со Своей смертью. Об этом читаем в Евангелии от Иоанна, глава 12, стих 24. «Истинно, истинно, говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Лошади символизируют высокомерие и гордость людей мира сего. что является чертой существа сатаны, который хотел возвыситься над своим Творцом Богом. Но в наших прародителей эта черта вошла через съеденный запретный плод и остается в плоти всех людей в виде тайны беззакония сатаны. Эта черта существа сатаны не удаляется из плоти людей при покаянии, а будет удалена лишь при нашем избавлении от нашей плоти при восхищении Церкви, потому что тогда мы получим от Господа Иисуса духовное тело славы и будем подобны Ему. Стада мелкого скота и стада крупного скота указывают на жертвы, которые в Ветхом Завете приносились согласно законам и символизируют истинную, единственную жертву нашего Господа Иисуса, которую Сам Бог принес нам, людям, для нашего спасения. Господь Иисус забирает теперь у людей эти символичные жертвы Ветхого Завета и опять же в лице зерен пшеницы дает им истинную жертву, то есть себя. Ослы, наравне с другими чертами, символизируют в Писании упорство, что тоже является характерной чертой существа сатаны. И от этой отрицательной черты существа сатаны Господь Иисус желает избавить людей при их покаянии. Далее обращаю ваше внимание на стихи 45 и 46 нашего текста. «И нарек фараон Иосифу имя Цафнат-Панеах, и дал ему в жену Асенефу, дочь Потифера, жреца Илиопольского. И пошел Иосиф по земле египетской. Иосифу было 30 лет от рождения, когда он предстал пред лице фараона, царя египетского. И вышел Иосиф от лица фараонова и прошел по всей земле египетской». Цафнат-Панеах означает «спаситель мира» или «содержитель жизни». Пророчество об этом спасителе Израиля, а во-вторых, и для всего мира, мы читаем у пророка Захарии, глава 9, стих 9. «Ликуй от радости, черь Сиона, торжествуй, черь Иерусалима, все царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремной». В этом пророчестве Захарии мы без сомнения видим нашего Господа Иисуса, этого Цафнат-Панеах. А в отношении того, что Иисус является Спасителем мира, мы читаем в Евангелии от Иоанна, глава 4, стих 42. «О женщине той говорили, уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что Он истинно Спаситель мира, Христос». В течение 7 лет страшного голода в Египте Иосиф содержал жизнь всех египтян и хананеян, чтобы они не умерли с голоду. Дальше читаем о том, что фараон дал Иосифу в жену Асенефу, дочь Потифера, жреца Илиопольского. «Не пугайтесь, пожалуйста, если я вам скажу, что Асенефа означает принадлежащая богине войны, Найт. Чтобы это понять, следует брать во внимание тот факт, что в Асенефе мы символично видим церковь Иисуса. Да-да, дорогие мои, мы должны помнить, из какой духовной грязи, из какого идолопоклонства вытащил нас Господь Иисус и кем Он нас сделал, как читаем в послании Ефесянам, глава 2, стихи с 1 по 6. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которою возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе. До нашего покаяния, когда мы еще жили по обычаю мира сего, мы постоянно, как и все погибшие грешники, находились в состоянии войны против Бога. Мы находились на стороне богини войны Найт, но именно из таких бывших погибших людей, из таких богопротивников Господь Иисус строит свою церковь. Как фараон дал Иосифу в жену Асенефу, так и Небесный Отец дал нас своему Сыну Иисусу. Об этом читаем в Евангелии от Иоанна, глава 17, стих 24. «Отче, которых Ты дал мне, это и есть Церковь Иисуса, символично в Асенефе. Хочу, чтобы там, где я и они были со мною, да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира». Однако не только сообщения о жизни Иосифа являются захватывающими, но и сообщения о его смерти. Поэтому обратимся теперь к тем местам Писания, в которых Святой Дух сообщает нам о смерти Иосифа. Бытие, глава 50, стихи с 24 по 26. «И сказал Иосиф братьям своим: Я умираю, но Бог посетит вас и выведет вас из земли сей в землю, о которой клялся Аврааму, Исааку и Иакову. И заклял Иосиф сынов Израилевых, говоря: Бог посетит вас, и вынесите кости мои отсюда. И умер Иосиф 110 лет. И набальзамировали его и положили в ковчег в Египте». А теперь зададим себе вопрос. Какая разница, где Иосиф был бы по смерти погребен? Является ли его желание тщеславием? При дальнейшем исследовании мы поймем смысл этого желания Иосифа. Но как бы там ни было, а время посещения Богом своего народа Израиля, время вывода его из Египта в землю, которой он клялся Аврааму, Исааку и Иакову, пришло. Поэтому Моисей вспомнил и о заклинании Иосифа, чтобы его кости вынесли с собой из Египта в обетованную землю Ханаана. Он исполняет этот наказ Иосифа, потому что это является очень важной деталью в истории Иосифа, как прообраза Господа Иисуса. Об этом читаем в Исходе, глава 13, стих 19. «И взял Моисей с собою кости Иосифа, ибо Иосиф клятвою заклял сынов Израилевых, сказав: «Посетит вас Бог, и вы с собою вынесите кости мои отсюда». Набальзамированный труп Иосифа израильтяне унесли с собой в Ханаан и захоронили в Сихеме. А город Сихем примечателен именно тем, что расположен между горами Горизим и Гевал, на которых при входе в Ханаан, согласно Второзаконие, глава 11, в стихах 27 по 29 Божий народ произнес благословение и проклятие. Читаю этот текст. «Благословение, если послушаете заповедей Господа, Бога вашего, которые я заповедую вам сегодня, а проклятие, если не послушаете заповедей Господа, Бога вашего, и уклонитесь от пути, который заповедую вам сегодня, и пойдете вслед богов иных, которых вы не знаете, когда введет тебя Господь, Бог твой, в ту землю, в которую ты идешь, чтоб овладеть ею. Тогда произнеси благословение на горе Горизим, а проклятие на горе Гевал. Поэтому останки Иосифа, которые захоронены в Сихеме, являются прекрасным прообразом смерти Иисуса на Голгофе. На Голгофском кресте Господь Иисус взял на себя проклятие наших грехов, а взамен дал нам все Божьи благословения. Господь открыл Иосифу, что выведет свой народ из Египта в обетованную землю Ханаана. Поэтому Иосиф просит, как мы выше прочитали в Бытие, глава 50, стих 25, взять с собой его кости и захоронить их там. Об исполнении этого наказа Иосифа читаем в книге Иисуса Навина, глава 24, стих 32. «И кости Иосифа, которые вынесли сыны Израилевы из Египта, схоронили в Сихеме, в участке поля, которое купил Иаков у сынов Эмора, отца Сихемова, за 100 монет, и которое досталось в удел сынам Иосифовым». Какая это красота! Останки Иосифа, который является прообразом Иисуса, символизируют смерть Иисуса на Голгофе. Ханаан является не только земным обетованием Израиля в тысячелетнем царстве, но и прообразом небесного Иерусалима, который матерь всем нам. Послание Галатам, глава 4, стих 26, то есть детям Божьим. Входя в Ханаан, попадаешь прежде всего в Сихем, где захоронены останки Иосифа. Это значит, что никто не войдет в царство Иисуса, в небесную славу, как только через Голгофу. Каждый погибший грешник, который хочет получить прощение грехов и жизнь вечную, должен с покаянием прийти к Голгофе, где Иисус умер за грехи всех людей. «Спеши, грешник, в Сихем, пока еще день, придет ночь, тогда будет поздно». Если ты сделал этот решительный шаг к Иисусу и пришел к Голгофе, то есть в Сихем, где Христос умер из-за твои грехи, и в вере принял его в свое сердце, то становишься Детем Божьим. С этого момента ты принадлежишь к сынам Иосифовым, которые получили в удел землю, на которой расположен город Сихем. Эта земля приобретена Иаковом за 100 монет, что означает размножение, а нам, детям Божьим, обетовано духовное размножение в благодарность за жизнь вечную, которую дарит Господь Иисус. Он ждет от нас много духовного плода. Став детьми Божьими, мы становимся уже теперь с Иисусом одно целое, хотя мы еще в плоти, как читаем в послании Ефесянам, глава 2, стих 6. «Отец посадил нас на небесах во Христе Иисусе, поэтому мы можем и должны иметь с Ним постоянное и глубокое общение через слово и молитву». На это указывает город-убежище Хеврон, который означает «общение». Однако это живое общение с Господом можно иметь не только во время молитвы и при чтении Библии, но всегда и везде – на работе, в пути или дома. Конечно, самое тесное общение мы имеем с нашим Господом в молитве, когда предстаем перед Ним в небесном святилище. Символично мы это видим в городе-убежище Кедесе, что означает «святилище». Хотя вопрос святого места в книге Иисуса Навина 5 стихи 14 и 15 мы раньше уже обсуждали, но напомню это обстоятельство. Иисус Навин приближался к Иерихону с целью разведки. Когда ему открылся вождь воинства Господня, то есть сам Иисус, как читаем в книге Иисуса Навина в главе 5, стих 15, «Вождь воинства Господня сказал Иисусу, «Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, свято». Когда мы предстоим в молитве перед Господом во святилище, то тоже стоим на святом месте. Поэтому следует удалить все наши грехи, прообразно представленные обувью. Это выражение или событие встречается в Библии 3 раза. В книге Иисуса Навина, глава 5, стих 15, в Исходе, глава 3, стих 5, и в Деяниях апостолов, глава 7, стих 33. Три означает общение. Следовательно, для глубокого общения с Господом следует сначала провести глубокое очищение от грехов. Если мы этого не сделаем, то не получим ответа на наши молитвы. Пока мы еще возле Сихема, то поговорим о костях Иосифа. Откуда привезли эти кости? Из Египта. Куда увезли? В Ханаан. Но так как Египет прообразно представляет мир сей, откуда мы вышли, а Ханаан является прообразом нашей небесной Родины, то отсюда логично следует, что кости Иосифа символизируют детей Божьих, членов Церкви Иисуса, членов Его тела, как читаем в первом послании к Коринфянам, глава 6, стих 15. «Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы? Нас, детей Божьих, Господь уже сейчас в духе вывел из этого мира, а в конце времени благодати примет всех к себе, в нашу небесную Родину. Ни одного искупленного своей кровью и получившего жизнь вечную Господь Иисус не оставит на этой земле после восхищения Своей Церкви. Поэтому Иосиф просит вынести его кости из Египта и схоронить их в Ханаане. А кто это сделал? Божий народ и иудеи. Через них мы получили возможность спастись для жизни вечной. В Евангелии от Иоанна 4, стих 22 читаем: «Ибо спасение от иудеев». Хотя согласно нашего текста из Бытия, глава 41, и других глав Бытия об Иосифе, можно извлечь еще очень много прекрасных и радостных сведений для нашего сердца. Но я предоставляю вам эту возможность дальнейшего исследования. Да благословит всех вас обильно Господь Иисус в этом труде. А сейчас мы вместе с вами перейдем к рассмотрению следующей, выдающейся личности Писания – Моисею. Продолжаем исследование Слова Божия, как к этому призывает нас уже в Ветхом Завете Святой Дух у пророка Осии в главе 6, стих 6. «Ибо я милости хочу, а не жертвы». Господь Иисус призывает свой народ Израиль к проявлению милости и боговедения. Израиль блудодействовал с богами всех окружающих народов и именем Иеговы приносил этим богам жертвы. Это говорит о том, что у израильтян совершенно не было больше богобоязни. Богу Иегове они приносили хромое, слепое, все, что им лично было неугодно. Поэтому Бог не желает больше ни жертвы, ни всесожжения. Он желает милости и боговедения. На этом сегодня закончим. Продолжим в следующий раз.